Грузинская мечта оптимистично оценивает как экономические итоги минувшего года, так и перспективы будущего. Между тем, ее оппоненты обращают внимание на лукавость этих оценок и предрекают стране разрушительные экономические последствия нынешнего политического кризиса и массовых протестов, продолжающихся уже несколько месяцев. Насколько эти события в реальности влияют на экономическую ситуацию, в чем она может быть особенно уязвима в условиях внутри- и внешнеполитического давления, все эти и другие вопросы обсуждаем с гостями некруглого стола, генеральным продюсером информационного агентства BMG Георгием Исакадзе и профессором Кавказского университета Вахтангом Парцвания.
Георгий, как вы считаете, уже политические пертурбации отражаются на экономике, вот если брать ситуацию, с декабря?
Да, лучше с декабря брать. Ну, многие считают, что это было после выборов, где-то с октября. Но реально можно и нужно брать дату после 28 ноября. Это сильно все поменяло. Был минус прямо вот там, который был отражен на декабрьских показателях. Но он был отыгран уже. И я могу сказать, что он отыгран. И эта статистика реальная. Был эмоциональный всплеск. В экономике это тоже случается. И реально это пошло и по курсу национальной валюты, которая тоже уже отыгралась. Был эффект отрицательный, и он отыгрывается. Единственное, что пока не отыгрывается, и, скорее всего, этого трудно будет сделать, это валютные резервы. Они более или менее, так сказать, сейчас из-за того, чтобы сильно пошла, так сказать, цена золота вверх, а у нас часть валютных резервов в золоте, она буквально приподняла нас в резервах. Но я уверен, что Вахтанг тоже в курсе, что Национальный банк Грузии вместе с правительством Грузии нашли самый легкий выход из ситуации по резервам, когда просто, Вадим, подняли процент по обязательным взносам для банков, резервирование. И после этого получилось, что буквально с начала декабря на резервы поступили деньги. Ну, конечно, это на бумаге, это реально, как бы это не кэш. Но сейчас по январю мы имеем где-то, по-моему, минус 18 или 19 миллионов, имеется в виду, по резервам, что это не трагическая ситуация. Но если мы берем полностью год 2024, если где-нибудь грузинская экономика и финансовая система сплоховала, это резервы. Потому что до выборов резервы тратились для того, чтобы лари был стабильным. После выборов его немножко припустили, но потом опять начали его тратить.
Но то, что мы говорим о резервах, это все-таки не протесты. Это предвыборная кампания в основном ударила по резервам. Или уже после выборов тоже были проблемы?
Ну, я все же думаю, что резервы – это единственный вариант по экономике, когда оба случая. И курс лари. Когда лари реально не начал обесцениваться только в начале октября, она волатилась в начале сентября. И поэтому там бешеные деньги были сброшены с валютных резервов. Единственное, я еще раз повторяю, там был найден такой легкий способ, который... Ну, легкий как? Это не легкий способ. Это сильно удорожило все банковские услуги. Банки не проиграют никогда и нигде. Удорожило всякие сервисы, удорожило сами по себе суды, займы. Тут выигрыши, а осталась только официальная статистика, потому что это никуда не пошло. Сейчас, на данный момент, чтобы резюмировать ваш первый вопрос, я такого, чтобы, как вам сказать, красного, чтобы вот такое горело по экономике Грузии, из фундаментальных факторов такого красного нет, кроме вот этих двух моментов, что я вам сказал.
Вахтанг, Георгий уже сказал про статистику, которая лукава, как обычно, она прячет историю с банками. Но эта статистика, которую огласил Кабахидзе по итогам и года, и декабря, в принципе, оптимистична, она как будто бы декабрь ничем не выделяет, плюс-минус. А то есть вроде бы ничего особенного в декабре вроде бы не произошло. А насколько эта статистика, ну, понятно, что лукава, но насколько она все-таки адекватна ситуация?
Все-таки, если смотреть на официальную статистику, как раз месячный рост, если смотреть уже на последний четвертый квартал 2024 года, там мы видим уже проседание. То есть там рост продолжается, но не 9, а где-то 5-6%. То есть после выборов мы видим небольшое падение, но тем не менее рост. Поэтому я согласен с тем, что какой-то критической ситуации в экономике нет. Рост продолжается. И более того, если мы посмотрим на прогнозы международных организаций, которые уже на этот год известны, они все прогнозируют приблизительно вот такой 5-6% рост по итогам 2025 года. То есть каких-то серьезных катаклизмов при сохранении текущей экономической политики не ожидается. Другое дело, что качественная составляющая этого роста при усилении авторитарных тенденций, которые мы наблюдаем, может свою роль еще показать. Или, например, какие-то санкционные вещи, которые могут стать более интенсивными в течение этого года.
Извините, в этом есть период, вот здесь развилка. Значит, мы говорим о, собственно говоря, о том, что есть, о предположениях внутреннего свойства, об авторитарных тенденциях. Другой вариант, вариант Б, это санкции. Вот если можно пройтись по обоим, я сейчас как раз вас обоих попрошу это сделать. Вот авторитарные тенденции. Насколько они могут повлиять на экономическую ситуацию? Вообще они связаны достаточно причудливо, да, в принципе. Но как они могут быть связаны в Грузии?
Прежде всего, влияние иностранного бизнеса будет снижаться, когда страна катится по антидемократическим направлениям, поскольку инвестиционный климат в авторитарных странах гораздо хуже, чем более демократичных. То есть приток инвестиций будет снижаться.
Я вам возражу, если вы позволите, потому что просто здесь важное место. Потому что когда-то, я не помню кто, но кто-то очень смешно сказал, что если я буду инвестировать, то я буду инвестировать, это было еще в старые времена, буду инвестировать в Лукашенко, а не в Порошенко. Потому что Лукашенко контролирует всю ситуацию, и я могу быть уверен. Да? Вот. А с Порошенко сложнее. Вот когда я говорил о причудливости, я это тоже имел в виду. Насколько это важно в данном случае?
Ну, здесь, наверное, тот, кто это говорил, скорее был или белорусом, или из стран СНГ, а не иностранным инвестором, который все-таки вкладывается в более политически стабильную и конкурентную, я бы сказал, экономику. Поскольку все-таки авторитарные режимы склонны монополизировать экономические отношения и помогать тем, на которых они могут опираться. Поэтому, так сказать, укрупление капиталов или бизнесов, которые будут принадлежать локальным игрокам, это вполне и наблюдается, и будет продолжаться. А вот конкурентная среда, усиление различных игроков, которые здесь будут развивать технологии, инновации приносить или вкладываться в производство, в долгоиграющие проекты, скорее всего, вот такие тенденции будут снижены. И будут играть роль те компании, которые ориентируются на локальные отрасли и на экспорт, конъюнктурный экспорт, который сейчас, в принципе, развивается. За счет того, что торговые потоки сваливаются на юг, то есть переходят из, значит, вот если мы связываем Китай и Евросоюз, то торговля, мы видим акцент, переходит на южный регион через Кавказ, через Среднюю Азию, еще южнее. Ну, то есть те объемы, которые были раньше и проходили через Россию, они сейчас существенно снижаются и аналогично увеличиваются эти объемы через кавказские и среднеазиатские страны. На что, безусловно, элита рассчитывает, и бизнес подстраивается под эти тренды.
Георгий, вы согласны с тем, что авторитарные тенденции могут отразиться на экономике достаточно ощутимо и в ощутимые сроки?
Исходя из вашего вопроса, Вадим, полушутя, что да, есть такие бизнесмены, которые видят зону комфорта. Я могу это продолжить там, типа, я не знаю, быстрые деньги или что хотите, то и называйте, или недальновидность, не имеет значения.
Или арабские деньги.
Абсолютно. И мы еще одно должны сказать, что такие рынки, к моему сожалению, они наращиваются. Они, то, что я вижу по всему миру, это комфортная зона для таких бизнесменов становится все больше и больше. Что по Грузии? Единственное, что могу добавить, то, что сказал Вахтанг, для меня проблематичен тот рост экономический, который у нас в стране, потому что он манипуляционный. Вахтанг абсолютно заметил точно, что реально мы получаем этот экономический рост из-за ситуации, которая возникла в 2022 году, имеется в виду война с Украиной, и Грузия одна из тех стран, которая сильно подстроилась и сделала очень серьезные, так сказать, перевелись на нее буквально, так сказать, очень большие трафики, в том числе и денежные. Я вас прошу не забывать, что Грузия до сих пор входит в пятерку тех стран, откуда больше всех россиян приехали. Я не имею в виду, что остались, но первый занос эмоциональный был такой. Второе, это уже наш внутренняя проблема. Внутренняя проблема заключается в инвестициях, о которых вы тоже говорили. Я прошу прощения, но больших инвестиций, имеется в виду FDI, Foreign Direct Investment, я слишком давно не видел. Не хочу обманывать ни себя, ни моих глубоко уважаемых коллег. Реально эти инвестиции, они внутренние инвестиции. И они тоже начались несколько лет тому назад, когда, кстати, партия «Грузинская мечта» приняла модель эстонской экономики по рефинансированию прибыли, и из-за этого, так сказать, все выходило вне облагаемости налога. Это сильно заработало. Я могу больше сказать, что из эстонской модели не осталось ничего, она была грузинская модель. Так что инвестиции, о чем мы говорим, это реально реинвестиции. И второе, когда мы говорим о Голландии, Великобритании и все такое, там конкретные грузинские компании зарегистрированы. Оттуда то что-то идет и капает это на статистику. О чем мы говорим? Самый главный торговый партнер Грузии – это Кыргызстан. Это я же даже сейчас не посчитал.
Это, по-моему, по части Вахтанга будет, потому что в основном это автомобильный рынок, да?
Да, да, действительно. То есть в Киргизию уходит приблизительно 40% экспорта из Грузии. И основная масса, там 90, не знаю, там 7-8% это автомобили, которые импортировались сначала в Грузию, а потом реэкспортировались из Грузии и идут действительно в Кыргызстан, но понятно, что они там не оседают, а часть из них вообще до Кыргызстана не доезжает. Вот. Они уходят в другие направления, в том числе в Россию. Вот. Но это существенный поток экспортных доходов, которые поступают в Грузию. И вот в чем особенно прав Георгий, что это очень ситуативный доход. Сегодня он есть, экспорт существует, Кыргызстан принимает, а завтра все может измениться в любую минуту. Причем сама Россия совершенно, так сказать, не рада тому, что такой реэкспортный поток автомобилей поступает в Россию через третьи страны, поскольку у России есть свое производство автомобильное, которое страдает от импортного потока подержанных или новых машин через параллельный импорт. Поэтому для Грузии этот канал сегодня есть, а завтра может и не быть.
Ну, как и вообще все вот эти вот денежные потоки, связанные с войной.
Безусловно, и денежные переводы, и регистрация каких-то компаний в Грузии, которые мы видим с российскими гражданами или другими иностранцами, они все ситуативные.
Георгий, если я правильно вас понял, вы как дали понять, что так деликатно, что Грузия не слишком чувствительна к инвестиционным вещам. Политические процессы в Грузии, они, ну, в общем, на те инвестиции, которые играют роль и делают погоду в инвестиционном климате, они, в общем, как бы не так важны. Если это так, а если не так, вы меня поправьте, то какие другие чувствительные места будут уязвимы с точки зрения политической ситуации?
Может быть, да, инвестиции в данный момент, они не востребуемы грузинским правительством, но если это и так, это самый недальновидный подход к экономике, потому что реально мы стоим на ситуации, когда война, даст Бог, вот-вот закончится со справедливым результатом, и это может поменять все, включая средний коридор и все потоки. Точно так, как поменялось все 9 месяцев тому назад, когда русские граждане просто начали релокацию. Почему экономисты никогда не работают над миграционными моментами? Мне просто... Я с ума схожу. Что такое экономика без человека? Я вообще понять не могу, как это тратится, что это виртуально все, что ли, тратится. Есть люди, была больше экономика. 150 тысяч человек был плюс, и пошел бум на экономике Грузии. Как это нужно, можно было остановить? Когда ты не делаешь что-то нового, чтобы эти люди у тебя здесь остались и здесь продолжали. Они остались, часть, но большую часть Грузия потеряла.
Тогда вторая часть моего вопроса. Какие уязвимые места грузинской экономики, особенно уязвимые? Тут...
Потоки. Потоки – это самое главное. Сегодня главный инвестор Грузии – это люди, которые живут за границей Грузии. Работают и пересылают деньги. Mm-hmm. Mm-hmm.
Катастрофический бюджет, если я правильно понимаю, да?
Это вообще сумасшествие. Это миллиарды долларов, и которые реально пошли по тем странам, потому что Россия сейчас идет на убыль по всем ремитенсам, по всем. Я подтверждаю то, что сказал Вахтанг, и по бизнесу, и по индивидуальным перечислениям. Их практически все идет на убыль. Но смотри, какие страны пошли. США, Италия, Греция. Оттуда идут не просто те деньги, что, я не знаю, там матушка или кто-то высылает тебе там $500. Нет. Оттуда закупаются уже квартиры, оттуда закупаются уже автомобили. Это уже direct investment. Вахтанг, прошу прощения.
Безусловно, безусловно. Вот сумма по денежным переводам в прошлом году 3 миллиарда долларов. Вы правы, Италия, США, а Россия уже просела по объемам перевода, которые
приходят. Я читал цифру, видел цифру 9. До 9 доходит.
Статистика показала 3 миллиарда.
3. Ну, там от 3 до 4 доходило.
Соответственно, вот от денежных переводов, безусловно, экономика зависит. Но я бы вот еще добавил, касаясь финансовой составляющей финансового сектора. Он очень сильный в Грузии. Вот он интегрирован в международную финансовую систему. У нас есть два крупных, встроенных в глобальную финансовую систему банка, который котируется на лондонской бирже. И абсолютно, так сказать, вот степень интеграции очень высокая. Любые ограничения, любые, так сказать, негативные финансовые санкции, которые могут быть приняты, они будут бить по финансовому сектору очень сильно. И в отличие от России, которая, ну, в десятки раз больше экономика, запасов, ресурсов и многих веществ гораздо больше, сравнений здесь, конечно, нет. У России есть и собственная платежная система, которая называется МИР. А грузинская вся система завязана на свифтах, на системе международного сообщения финансовых потоков. Соответственно, если какие-то ограничения будут вот в эту сторону направлены, то грузинская система вообще не имеет альтернатив. И, соответственно, она не сможет перенастроить ни внутреннюю, так сказать, ни физических, ни юридических лиц на выплаты и, так сказать, банковское обслуживание вне рамках вот этого свифтовской системы.
Какого масштаба должны быть санкции, чтобы это все стало ощутимым, и возможны ли санкции такого масштаба?
Все-таки те санкции, которые приняты и то, что обсуждаются, они не носят антигрузинский, так сказать, характер, то есть не направлены на Грузию или грузинскую экономику в целом. Они индивидуальны. Да даже по силе тоже, я бы не сказал, что они какие-то существенные, поскольку большинство из них, особенно европейские, это визовые ограничения. Количество грузинских граждан, которые попали под действительно серьезные американские санкции, их немного, их до 10 человек всего. Соответственно, да, у них, безусловно, серьезные проблемы со своими активами, особенно находящимися за Грузией. Да, у них проблема с доступом, личным доступом к банковским услугам на Западе и так далее. Но это не является каким-то огромным негативным фактором для грузинской экономики. Могут ли они перерасти на более серьезные, там, секторальные, например, санкции, которые запрещают экспорт там, технологий или продуктов в Грузию, или финансовые вот ограничения, в том числе там, расчеты через SWIFT? Маловероятно, практически невероятно. Даже вот те политические, значит, события, которые мы наблюдаем, и насилие, которое применяется на улице по отношению к протестующим, и даже политических заключенных, которых хватает, все равно вот, по мировой практике этого недостаточно, чтобы всю страну, так сказать, сажать на санкционные ограничения и против нее объявлять такую санкционную войну. Таких примеров не было. Поэтому усиление санкционного давления, скорее всего, будет вот такого индивидуального характера, и оно будет усиливаться по отношению вот к тем, кто причастен вот к этим несправедливостям и активностям, которые мы видим. Поэтому вот как бы глобальный негативный там, экономический развал, обвал курса лари и такую вот катастрофу экономическую, особенно в 2025 году, да и в 2026 ожидать не стоит. Это очень маловероятно, и даже не представляю, что должно грузинская власть сделать, чтобы до такого дойти. Но от этого не легче.
Очень короткий ответ на ваш вопрос. Если будут какие-то системные решения, конечно, повлияют на экономику, но Я полностью согласен от Вахтанга, что до сих пор это более-менее gentle sanctions, которые имеют в виду больше персональные отношения и претензии, чем государственные и институционные. Как только это что-нибудь такое затронет, да, это уже сильно повлияет.
Юрий, а насколько устойчива грузинская экономика? Ну, я сейчас беру не политическую часть грузинской мечты, а и экономическую. Ну, она когда-то, ну, не побоюсь этого слова, она все-таки унаследовала какие-то неолиберальные начала. Насколько забыты заветы уже упомянутых вами Лары Бендукидзе? Есть ли у вас серьезные претензии к экономической модели мечты в принципе? И вот может ли она выдержать вот эти вот перегрузки, которые в принципе возможны?
Самая, так сказать, моя главная претензия – это то, что те реформы, которые я могу сказать про финансовую систему, они просто сильно сейчас уже затормозились, их нет. И второе...
Инерция старых реформ закончена.
Понимаешь, инерция заканчивается, эта инерция сильно спала насчет полиции, к моему великому сожалению, во время этих последних месяцев. Это не тот уже авторитет, который был. Единственное, что сейчас остается, это фискальный структуры Грузии, имеется в виду налогообложение, которое тоже часть той реформы, которая была, одна из лучших, по-моему, в мире, которая пошла по реально по этой части. И я просто считаю, что еще тут одна самая главная проблема, что реально подоспела коррупция. А вот это уже, это не то, что мы так тут сидим втроем и говорим о каких-то конкретных реформах. Нет. Это уже та проблема, это уже опухоль, с которой будет нужно заниматься слишком по-другому. И я не исключаю, что... Да, я еще больше скажу. Вспоминаю наши разговоры, и я могу сказать, что эта операция должна будет пройти реально в том же плане, как она проходила несколько годов тому назад. Имеется в виду антикоррупционная политика, потому что она до того зарослась через все моменты. Если мы говорили как о элитной коррупции, то все другое 10, 15, 12 лет тому назад. Это системная коррупция.
Вахтанг, когда говорят о связи политики и экономики, да, в Грузии, особенно международной политики и влияние международных главных игроков в мире к тому, что происходит в Грузии, всегда вспоминают пример, в котором сошлись как бы все то, о чем мы говорили перед этим. Насколько это так? Насколько действительно Анаклия это может стать как бы неким символом давления именно из-за политических причин, да? И насколько это внутри политическая или внутри экономическая, внутри административной проблемы самой Грузии?
Ну, я сейчас буквально два слова добавлю, очень, очень интересный момент к реформам, и я сейчас подойду к Анакле. Вот у нас до, так сказать, 23-го года, когда еще были очевидные евроинтеграционные усилия даже со стороны грузинской мечты, у нас был драйвер. Вот драйвер, который направлял реформы, поскольку и общественность, и власти понимали, что все хотят стать частью Европейского Союза, а для того, чтобы ею стать, надо провести серьезные реформы, достаточно глубокие, касающиеся системы судов и кончающиеся и налоговой системой, и прочими вещами. Много из этого было сделано, но часть и не сделана. Мы знаем, что Грузия получила статус кандидата, так сказать, авансом. Там было 12 условий, 3 выполнено, 9 нет. Вот сейчас мы видим практическую приостановку движения в этом направлении, и реформы, они, о них вообще сейчас на повестке дня разговора нету. И если власть все время говорила, что тем не менее мы будем приближаться и будем, так сказать, в 2030 году с гордо поднятой головой вступать в Евросоюз, то где же те действия, которые нас должны приблизить? О том, что вы сказали, Анакле, это такой стратегический проект, о нем много лет говорили, сейчас он тоже на виду. Но это, так сказать, я бы сказал, геополитический какой-то фактор, который может серьезно навредить грузинской мечте. Поскольку, как известно, к нему привлекли китайский консорциум, и для того, чтобы построить, так сказать, расширить и сделать глубоководный порт, это серьезный входной пункт для товаров, которые должны пойти в Китай или обратно, И ключевой элемент так называемого срединного маршрута или коридора, по которому грузы туда идут, и объем товарооборота по этому маршруту каждый год растет. В прошлом году он вырос примерно на 70% в 2024 году. И как будет в дальнейшем определяться его судьба, все равно пока однозначно сказать нельзя. И мне кажется, что американцы, которые сейчас, вот новая администрация Трампа, преследуют больше, так сказать, не задачи там, демократического развития, значит, соблюдения прав человека и прочее, а стало, так сказать, более ориентировано на прагматические экономические факторы, то есть что от конкретных вещей выигрывает Америка прежде всего. И вот здесь, если порт Анаклия будет, так сказать, глубоко развиваться китайским консорциумом, и этот проект будет им осваиваться, то это вот может единственным таким сильным фактором, заражающих американцев в отношении Грузии, стать.
Эта мечта тормозится окончательным решением?
Возможно. Мы до конца не знаем. Но, тем не менее, вот этот вот геополитический фактор, и мы уже даже вот панамский слышали порт, о котором Трамп говорил, что там вовсю орудуют китайцы, и Панаму передали этот порт не для того, чтобы там зашли и, так сказать, грузопоток был под контролем китайских чиновников или игроков. Вот, конечно, это не рядом Анаклия порт, но это ключевой порт, по которому грузопотоки переезжают в Азию. Соответственно, насколько будет нравиться трамповской администрации, что им управляют китайские консорциумы и связанные, аффилированные с ними лица, и строят, так сказать, этот порт компания, которая находится не под серьезными, но тем не менее ограничительными мерами со стороны Америки. Вот этот очень чувствительный, пока не до конца изученный вопрос. Поэтому в будущем этот проект себя еще покажет.
Юр, мне показалось, что вам хочется что-то добавить.
Да, единственное, что добавлю, что, по-моему, грузинская мечта притормозировала. И сам по себе имеется в виду проект избирания этой китайской компании, потому что после того, что было с Панамским каналом, никто не хочет быть частью всего этого. Конечно, там много чего не ясно, но факт, что по Панаме было принято самое, так сказать, быстрое решение. А сейчас, чтобы кто-то в далекой Грузии строил стратегический порт, и это пускай будут китайцы, таким сомнительным и все равно имиджем. Санкционным, да, имиджем и репутацией, ну, конечно, это кто-то потом подскажет, а таких много. В администрации Трампа есть уже люди, которые были заинтересованы стать инвестором. И так что всегда найдется кто-то, даже без этих людей, что правильно подскажет на китайцев. Мы ждем. Как грузинская экономика, Вадим, находится сейчас в режиме stand-by, это лучшая ситуация с очень многими рисками, но с очень многими возможностями. Но эти возможности нужно делать по институциям, а не ждать их, что опять какая-то третья или восьмая война начнется, и Грузия, как и все пригородные страны, из этого будут делать дополнительные доходы. Это неправильно.
Гостем нашего некруглого стола были профессор Кавказского университета Вахтанг Парцванья и генеральный продюсер информационного агентства BMG Георгий Исакадзе.